Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
Добрый день! В студии Инна Январева, и вы слушаете передачу «Ведическая астрология». Как всегда, в этот день астролог Гапати Дас приоткрывает нам тайны Джьотиш. Гапати, здравствуйте!
Доброго времени суток!
Гапати, мы все время говорим о Джьотише. Давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, что это значит и как переводится с санскрита слово Джьотиш.
Джьотиш переводится как Джьоти и Иша. Два слова. Это свет и Господь. Иша – это слово, от которого произошло имя Иисус Христос. И Джойтир – это свет. То есть Джойтиш, он проливает свет сначала на то, кто мы, а потом на то, где находится Господь, и далее на наши отношения. Если очень глубоко изучать Джойтиш, то он к этому приводит.
Ну что ж, Гапати, сегодня мы собираемся пролить свет, я так понимаю, на такие понятия, как дружба и вражда планет.
Да, планеты, они тоже личности, тоже любят, враждуют.
Дорогие друзья, и также... Да, Гапати.
Да, мы поговорим как раз про нейтральность, про дружбу, про вражду, почему это происходит.
Дорогие друзья, также в конце передачи мы уделим время вопросам наших радиослушателей. Рассмотрим такие темы, как «Божественные детки» 2014 года. Поговорим о том, что такое главный урок астрологии и так далее. Так что не пропустите, сегодня нас ждет много интересного. Гапати, продолжим изучение астрологии. Что такое все-таки дружба и вражда планет?
Ну, уграх, да, грахи на санскрите – это планеты, у них… Есть два вида взаимодействия. Это естественное взаимодействие на Исаргика. И это связано с их больше деловыми отношениями, как естественные. Вот, это как будто они на работе. Да? То есть это в других обстоятельствах их взаимоотношения могут быть какими-то другими. Но здесь вот возникают рабочие отношения, и вот мы их сейчас рассмотрим. Есть время, место, обстоятельства. И в каждой ситуации интересы планет как личности, они совпадают в какой-то мере или конфликтуют. Вот. Если они и совпадают, и конфликтуют, возникает нейтральность. Нейтральные отношения. Определяется это достаточно просто. Я дал слушателям йога-радио файлик. Если кто не знает, то это на первой страничке. Там можно нажать «Линк». И откроется файл Word.
В нашем чате, да, Купати?
В нашем чате, да. Где можно, кстати, задавать вопросы, у нас прямой эфир. И можно посмотреть, что это, как это выглядит. И там также, ну, собственно, описано, что мы будем сегодня рассматривать. И вот, значит, правила очень простые для того, чтобы понять, вражда или дружба у планет. Мы берем Мулатрикону, да, вот мы проходили на прошлых передачах Мулатрикону планеты. И мы берем знак этой Мулатриконы, где находится планета, да. И все очень просто. Мы смотрим, где планета экзальтирует. То хозяин этого знака, да, то есть мы уже изучили, что у знаков есть хозяева планеты, то хозяин этого знака, где планета, которую мы берем в Мулатриконе, экзальтирует, это будет, обязательно будет другом, это будет хорошим другом. А также хозяева 2, 4, 5, 8, 9 и 12 домов. Для тех, ну, кому сложно, вот посмотрите файлик, я там написал. И здесь можно понять, это все будет естественные друзья, и почему можно понять. Второй дом, да, почему второй дом это будет друг? Потому что второй дом это питает. Мы еще будем проходить дома, немножко вперед мы забегаем, но кто знает показатели домов, он поймет. Второй дом это питает, поэтому он друг. Им также правит Господь Вишну, это благоприятный дом. Четвертый дом – дом комфорта, дом дома, поэтому он тоже естественный друг будет. Мы смотрим хозяев этих домов, да? Пятый дом – это младшие. Они, конечно же, с уважением относятся. Подчиненные. Романтические отношения в пятом доме. Это все благоприятно, это друзья. Восьмой – это какие-то наследства. Здесь вот может показаться, что это за уши притянуто. Восьмой дом все-таки это выход из зоны комфорта, но там также результаты наследств каких-то через восьмой дом. Поэтому восьмой дом тоже считается другом. И девятый от планеты в Молотариконе – это будет начальство, учитель. Вот, удача за удачу он отвечает, это тоже. И 12-е освобождение, непривязанность. Это вот можно вот так объяснить. А также остаются у нас хозяева 3-го, 6-го, 7-го, 10-го и 11-го домов от знака Молотарикона. Это естественные враги. И тоже их можно объяснить. Третий – это паракрамы, это враги. Это тот, кто заставляет... Это не враги, это тот, кто заставляет напрягаться. Третий – это дом импульса, да, то есть это где надо проявлять какое-то мужество. И здесь получается враг, он напрягает этот дом, да. Шестой – это враги, конкуренты. Это дом врагов естественный. Седьмой – это потенциальные какие-то конкуренты, да. Хотя он отвечает и за наших, то есть тех, с кем мы сотрудничаем, и за супругов. Десятый – привязанность к плодам труда, это вредит. И одиннадцатый, амбиции, какая-то корысть, это дружбу портит, поэтому это враги. Это можно так объяснить, нам учитель объяснял так. И если планеты попадают одновременно и в друзья, и враги, да, то есть мы изучали, что планеты владеют, многие планеты, кроме Луны и Солнца, они владеют по два знака. И получается, что один знак попадет во враги, а второй в друзья. И тогда такая планета будет считаться нейтральной. И посмотрите, если по этому правилу построить табличку, вот, мы на уроках это делали. Мы просто вот сидели тупо часами эту табличку рисовали. Вот. Но мы это не будем делать в эфире. Поэтому вот табличка перед вами, на ссылочке. И у нас получается следующее. У нас Солнце, знак Молотарикона, у нее Лев. Он же у нее свакшетра. И если вот смотреть по этому правилу, которое я описал, то у нее получается, что друзья у нее Марс, Юпитер и Луна. Давайте подумаем, вот как это можно объяснить, вот как мы объясняли раньше, да? То есть Солнце – это король, это царь. Вот он сидит во дворце. Вот у него получается Луна, друг.
Ну, вот царица, поскольку царица, да.
Все правильно. Юпитер.
Юпитер, наверное, потому что он гуру. Ну, Марс такой воинственный, соответственно, наверное, противник.
Ну, мы, помните, говорили, что в знаке Марса Солнце экзальтирует. Почему? Потому что царь, он вообще-то воинственный, он любит воевать, он любит командовать. И он вообще-то главнокомандующий всегда. Поэтому Марс – это его друг, потому что они вместе всегда, особенно когда военная ситуация. Меркурий, смотрите, нейтральный у нас получается к Солнцу. И враги у нас Венера, Сатурн.
Мы, по-моему, уже говорили, да, про Венеру.
Про Венеру мы как-то говорили, точно.
Да, что девушки, поскольку царице это не очень нравится, и красота девушек, и которая может соблазнить царя.
Девушки царю вредят. Мы, помните, мы сказали, что вот эти вот естественные отношения, они рабочие. То есть их надо воспринимать как рабочие отношения. И если воспринимать царя как в рабочих отношениях, то девушки ему вредят очень сильно. Они мешают ему работать как царю. Командовать, управлять.
Гопатия, вот мы говорим о дружбе и вражде планет. Получается, вы всегда говорите, что планеты — это вот личности. Даже сейчас, когда мы говорим о Венере, или о Луне, или о Солнце, да, как о царице, о царе. То есть вы говорите, что это личности, а по идее личности высокого плана, духовного, да, скажем так. Вот почему
деваты.
Же у них...
Деваты.
Деваты, да. То есть, вот... да.
Выше вот нашего уровня гораздо.
В любом случае, да? И почему же у них все-таки бывает вражда? Я вот всегда думала, что высокоразвитые, духовно высокоразвитые существа, они не всегда подвластны таким чувствам. Или я ошибалась?
Ну, смотрите, даже у Кришны там сколько было врагов, и он с ними воевал, он их побеждал. Хотя, казалось бы, это сам Господь, да? То есть он не должен... Это вроде бы как все его... Но, тем не менее, это вот такой смысл, веды это раскрывают, что это лилы, это игра, да, то есть это все происходит как лилы. Вообще жизнь — это игра.
Тем более, что все происходит в материальном мире. А здесь эти чувства, это очень даже...
А здесь это просто отражение того, что происходит в духовном мире. В духовном мире тоже есть и вражда, там все есть, там и любовь, там только одного нету, там нет зависти. Все, что здесь есть, это все пришло из духовного мира.
Это интересно, Гавати, да. То есть зависть — это такое чувство, которое абсолютно неприемлемо нигде.
Его нет в духовном мире. Да, она есть вот в этом мире. И, собственно, зависть, она выталкивает из духовного мира сюда, в материальный. Как только появляется мысль, за что такое зависть, да, это вопрос, почему он. Вот. И как только у нас появляется зависть там, к Кришне, да, Господу, к Верховному, к Верховной Личности, почему он, мы выталкиваемся автоматически сюда, попадаем. Так происходит.
Ну что ж, продолжим, Гапати.
Да, поэтому там нет места зависти, там никто не завидует. Продолжим, да. Ну, вот враг у Солнца — Сатурн. Мы еще... Венера и Сатурн. Ну, Сатурн, он... Почему враг у Солнца — Сатурн? Сатурн — это шудры, да? То есть он отвечает за варну шудр, за рабочий крестьянский класс. Вот как раз шудры, они наиболее обладают сильной завистью и ленивой, и леностью у них присутствует, да? То есть ими надо управлять. И с завистью надо очень сильно с их бороться. Их зависть, она приводит к тому, что они начинают завидовать, например, тем же царям, да, и пытаются их свергать, что, в общем-то, революция начинается. И поэтому вот Сатурн — враг Солнцу, потому что Сатурн возглавляет революции, как и Раху. Сатурн и Раху, они похожи в этом смысле, у них идеи одинаковые. Давайте посмотрим дальше. Луна, знак Молотрикона, у нее телец. Вот у нее такой интересный. Она, у нее Молотрикона, то есть место работы, где она экзальтирует в тельце. И у нее, получается, друзья Солнца, естественно, потому что это царь, это как бы муж, и Меркурий. Нейтральна она к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну. То есть ко всем остальным планетам врагов у Луны нету. То есть она очень аккуратненько ко всем относится. Вот, наверное, поэтому вы так и думаете, что у таких планет, как женщина, вы думаете, что... И Луна также думает, у нее врагов нету. Хотя сама Луна, она есть во врагах. Если посмотрите, она у Меркурия враг, и она у Венеры враг. То есть вот эта вот вражда, она такая, ну, как несимметричная.
Ну, то есть сама Луна никого врагом не считает, а вот ее некоторые личности считают.
Да, да. Луна, поскольку это олицетворение женственности, это Оджас, да, вот эта энергия Оджаса, энергия женская, она никого не считает врагом. Вот, она считает даже вот Меркурий другом, а Меркурий ее считает врагом. Вот. Если вот вспомним, да, там эта история о том, что от Чандры Меркурий родился. Вот. Ну ладно, это переслушать надо про Меркурий передачу.
Да, там эта история есть. Какой-то из выпусков наших о Меркурии, дорогие друзья, если вдруг кто-то захочет послушать эту историю, то она у нас есть в нашем архиве.
Угу. Вот, дальше посмотрим. Марс, знак Молотрикона, рабочий. Он работает в Овнах, он там воюет, командует. И у него друзья, естественно, это Солнце, царь, Луна, царевна, Юпитер. Духовный наставник и гуру, и министр Нейтрален Марс к Сатурну и Венере. Венера, опять же, женщины, да, они на работе, на войне. Первым делом самолеты, но женщины потом. Поэтому Венера нейтральна. Сатурн, шудры, тоже нейтральны. Враг Меркурий у Марса. Почему Меркурий? Вот как вы думаете? Новобранец такой, как это, с желтым клювиком называют их.
Ну, Меркурий вот. Такой общительный, может быть, как-то вот здесь.
Выдает секреты. Да, болтает много.
Ага.
Молодой, еще ничего не умеет. Марс его не любит, считает врагом. Меркурий. Сам Меркурий, давайте посмотрим. Знак Мултрикона у него в Деве, в Свакшетре. И там же он экзальтирует. И друг у него Солнце. Меркурий всегда рядом с Солнцем. Он вообще не отходит на больше, чем на один знак от Солнца. Часто сгорает, поэтому мы говорили на прошлой передаче. И Венера у Меркурия. Подруга. Хотя все, вот Венера, это Шукра, Шукрачарья, да, мы знаем, что это мужского на самом деле рода. Но Венера, она означает женщин. Можно сказать, что подруга. Нейтрально Меркурий относится к Марсу. Да, Марс его не любит, а он к нему нейтрально. То есть он так, как вот новобранец, с уважением. К Юпитеру и к Сатурну Меркурий относится нейтрально. И вообще, вы помните, когда говорили про Меркурий, он перенимает, поскольку он молодой, он перенимает, он общаясь, если он находится рядом, например, с Юпитером, то он очень сильно улучшается, потому что он его слушает и набирается мудрости. С Сатурном он учится терпению, с Марсом он там учится командовать. Вот. И Луна у него враг, у Меркурия, потому что это вот, незаконный. Опять же, да, вот Луна вроде женщина, она олицетворяет женскую энергию, но Чандра – это мужского рода. И вообще-то вот Меркурий – это сын Чандры, да, но сын незаконный. И Меркурий его за это не любит. Он его не считает, он его вот врагом считает, как это бывает обычно, когда дети считают врагом своего отца, который не настоящий, да, то есть, ну, как бы без брака. Юпитер. Юпитер у нас работает в Стрельце. Друзья у него Солнце, Луна. То есть он взаимно. И Марс. Это все взаимно. Юпитер, у него нет вот этой двуличности такой. Он благоприятная очень планета. И он нейтрально относится к Сатурну, к шудрам. Как вот заметите, да, что Сатурн, да, он тоже нейтрально относится, что вот, например, духовенство и рабочий класс, они нейтрально друг к другу относятся обычно. Если их никто специально не лбами не сталкивает, если кто-то не наускивает, там, то если Раху там не появляется, то, в общем-то, они нейтральны друг к другу, то есть с уважением. То есть шудры относятся с уважением к браманам, браманы относятся ко всем с уважением, к любым живым существам. И дальше у нас враги у Юпитера, Венера и Меркурий, опять же. Опять же, Венера за ее чувственное наслаждение, Меркурий за вот эту вот молодую бесшабашность, за... Ну, вот я так объясняю. А Венера у нас Мултрикона в Весах, мы это проходили. И друзья у нее Меркурий. И мы знаем, что Венера, она экзальтирует в знаке Меркурия. Она в знаке Юпитера, а Меркурий падает. Вот это я хотел сказать. Нейтрально она к Марсу. Венера. То есть, несмотря на то, что Марс ее... Ну да, Марс тоже считает ее нейтральной. Это вот, опять же, отношение, да, первым делом самолеты. Потому что Марс на нее не обращает внимания в своей Маутриконе. В других обстоятельствах Марс на нее обращает внимание. То есть у себя в Скорпионе Марс, ой, как обращает внимание на Венеру. Вот. Но в Овнах у себя на работе Марс нейтрален. Также он нейтрален к Юпитеру. Венера, извиняюсь, нейтральна к Марсу и к Юпитеру. Враги – Солнце и Луна. Здесь обоюдно. И Сатурн. Так, у меня здесь опечаточка, да? То есть это... он проявляет себя... у него две свакшетры, да? То есть и он проявляет себя в этом Водолее, да? И... друзья у него Меркурий, Венера. Венеру особенно Сатурн любит. Он в знаке, в Маутриконе Венеры экзальтирует. Вот он сейчас там находится. Ему там очень хорошо. Он очень... Сатурн как шудра, ему очень нравится вот эта вот красота, да, то есть вот эта вот чувственность Венеры, то, как она обустраивает свое жилище. Вот. И Меркурий. Меркурий там с Сатурном, он у него учится. Вот, он как он хороший ученик, а Сатурн – это мастер. Вот. Нейтрален Сатурн к Юпитеру, к Браманам. И враги у него – Солнце, это его отец. Опять же, не ну, отец вне семьи, к Луне и к Марсу.
Гопати, а Раху и Кету, да, вот как раз вы хотели сейчас начать об этом, вот я хотела сказать. Раху и Кету, поскольку они такие демонические планеты, они наверняка враги всем.
Нет, Раху и Кету, они вообще-то... Вот в нашей школе так вот особо про них ничего не говорится, у Санджай Радха, потому что они, говорится, что они бестелесны, да, то есть они на тонком плане, у них нет грубого тела, нету как бы материального, да, вот этого вот тела. Но большинство школ считают, что они как, что Раху как Сатурн, то есть все то же самое, как у Сатурна, потому что Раху, он вообще с Сатурном очень часто сотрудничает. А Кету как Марс. У них получается, потому что... Почему Раху как Сатурн? Потому что Раху тоже, его свакшетра находится в Водолее. А Кету тоже находится, как и Марс, в Скорпионе. Это его дом. Поэтому у них похоже. Кету с Марсом это как Ганапати, помните, я говорил, как Ганеша и Картикея. Они братья. Это сыновья Шивы. А Раху и Сатурн, ну, здесь нет родственности, но они очень часто сотрудничают. Раху любит шудр, и вот как Сатурн как мастер, как вот он такой тяжелый, он его привлекает. Раху часто, у него он хорошо очень чувствует в его доме. Вот, это были естественные взаимоотношения. Есть еще временные взаимоотношения и взаимодействия. Вот добавление к этим взаимоотношениям существуют временные взаимоотношения, которые основываются на очень простом принципе. Я вот сейчас скажу, вам будет очень сложно это понять, но тот, кто смотрит на картинку, вот где написано «временная вражда и дружба», тот сразу все поймет. Я отметил зеленым – это друзья, красным – это враги. И вот если мы посмотрим, то от той грахи, от той планеты, где находится, то на раз, на второй дом, на третий и на четвертый, то есть на три дома в разные стороны, а также 12-й дом, 11-й и 10-й, это друзья. То есть все, кто близко на три знака, это все друзья. Все, кто дальше, чем три знака, это враги. И враг также тот, кто находится в твоем доме, то есть в первом доме. Где находится сама Граха, где находится сама планета. Это все очень просто. Очень простой пример можно привести. Это либо квартиры на лестничной клетке, либо самую простую аналогию, вот как нам приводил Ишмтинанна Прабуджа. Вот вы едете в купе, и вас там судьба свела с попутчиками. И на какое-то время у вас возникают временные друзья и временные враги. Здесь нет нейтральных отношений, здесь есть вот друзья и враги. Это вот такое, как бы это сказать, ну, это вот обусловленность такая. То есть мы считаем чужими всех, кто за стенкой, вот все, кто за стенкой купе, там, мы их будем считать чужими. А вот те, кто с нами едет в одном купе, мы будем считать своими друзьями. Но тот, кто будет претендовать на нашу койку, да, на койку место, это тоже будет враг. А вот на койку там часто в общих вагонах претендует кто-то, или в южных странах, в той же Индии, если это нижние какие-то, ну, не второй, не первый класс, то, скорее всего, на одной койке вы будете ехать там вчетвером или в пятером. А может быть, даже всемиром. Вот, это будут ваши враги, потому что они будут на вас сидеть, лежать. Вот. А те, кто рядом, это как бы ваши друзья. Это все вот временные взаимоотношения, они очень простые. То есть вокруг на второй дом, третий, четвертый, а также 12, 11, 10. Это просто вот на три дома в разные стороны. Все остальные — это чужие, враги.
Гопатя, а правильно я понимаю, что вот вы сейчас рассказываете о взаимоотношениях планет друг с другом, да, об их дружбе и вражде. А какое влияние оказывает эти взаимоотношения этих планет на человека и, соответственно, на гороскоп? И вот как раз Инна из Тирасполя пишет нам вот сейчас в чате: «Добрый день, Гопатя, да, я правильно понимаю, что вражду планет человек должен понимать как указание к изменению себя или изменению отношения к определенным обстоятельствам, чтобы смягчить их неблаготворное влияние», пишет Инна. Вот, Гопатя, какое все-таки отношение имеет все это к человеку?
Инна, это вот указывает на то, что планеты негармонично себя чувствуют. Когда они во вражде вместе, да, и окружены врагами, то у них качество ухудшается, у них ухудшается настроение, да, то есть, если вот простым языком сказать, то есть ухудшается самочувствие. Вот у них есть сила, да, а вот есть гармоничность. Вот здесь страдает гармоничность. Здесь как бы оно все связано между собой. Здесь вот надо понимать все вот жизненно. Это все то же самое, как в жизни. И в итоге отношения планет, они тоже складываются из двух вот этих вот, из временных и из естественных отношений. В итоге мы должны смотреть комплексные взаимоотношения. Если вот мы будем смотреть комплексные, то там получается, что когда естественный друг, например, и временный враг, то уже будет нейтральное отношение. И это указывает на то, что у человека с этими планетами уже надо работать как-то.
Ну, то есть правильно написала Инна, что к изменению себя это указание или изменение отношения к определенным обстоятельствам.
Да, по тем аспектам, по тем вот параметрам, которые эти планеты, вот мы, да, вот за что отвечает каждая планета. Мы смотрим, и мы вот эти все вот эти проявления мы смотрим в себе, да, то есть вот как я действую по этой планете, как я вот по этой планете работаю, какие у меня отношения с другими людьми, как я проявляю себя, например, там по Марсу, да, то есть если у меня Марс зажат во врагах, да, то, скорее всего, меня будут терзать какие-то... То есть я буду считать врагами окружающих людей много, и у меня будут проблемы какие-то. Вот. И мне надо работать, да, с этим. Мы должны понимать, что на самом деле врагов у нас нету. Вот. И мы должны с этим работать. У нас вообще нет врагов. У нас все здесь вот оно такое вот, естественно, временное. Вот так же, как история с купе, да? То есть мы почему-то, вот по умолчанию начинаем считать врагами тех, кого мы не знаем. Вот они сидят там, вот они какие-то сидят. Они неизвестные какие-то люди сидят в других купе. Мы их считаем врагами. В другом вагоне кто-то едет. Это тоже враги. Это от того, что... Корень всех страданий – это авидия. Веды говорят авидия, слепота, невежество, авидия, да, от слова видеть, авидия. Веды, само слово веда – это авидия, а – это отрицание. Невежество, незнание, оно приводит к страданиям всегда. То есть мы не знаем этих людей, поэтому мы их считаем врагами.
Да, не друзьями точно, да, Гопати?
Угу. Это так устроено, да. Вот. Это на самом деле невежество. Просто невежество. Когда человек узнает, когда он не просто информацией загружается, а когда он реальные знания получает, вот эти все страдания, они уходят. Человек становится более оптимистичен. Да, то есть это мы видим на йогах. Йоги всегда улыбаются. Почему они это делают? Потому что для них нет врагов. Чем меньше врагов, тем легче жить.
Ну что ж, Гопати, я предлагаю сделать небольшое резюме, еще что самое важное по нашей теме сказать, и мы перейдем к вопросам наших радиослушателей, поскольку у нас там накопилось очень много интересных вопросов.
А у нас сегодня чуть-чуть подольше эфир, поскольку он выходит уже пораньше, нам дали чуть-чуть побольше времени. Спасибо большое. Это для редакции радио. И у нас очень интересные вопросы сейчас. Постараемся на них все, на все ответить, да? У нас там по детям был вопрос.
Да, Гопати, перейдем, да, к вопросам? Или хотите еще что-то добавить? Или мы все сказали по планетам, по дружбе и по вражде
по
планет?
По дружбе мы сказали не все. Есть еще... но это очень долго, это можно целую передачу. Есть еще одни отношения сотрудничества планет. И это достаточно важно. Я не знаю, если кто-то... Кому-то это интересно... Если кому-то это интересно, Чакади Самбандха это называется. Самбандха это вот как раз взаимоотношения, слово переводится. То если меня попросят, можно целую передачу этому посвятить. Это сотрудничество планет. Это, в принципе, это важно понимать. Вот. Но это если будет... Будут вопросы от слушателей.
Дорогие друзья, пишите нам в разделе Гопати, в разделе «Ведическая астрология». Если вот действительно кому-то важно и интересно это знать, мы обязательно выделим передачу для этого, да, Гопати? Тогда перейдем к вопросам. И я зачитаю первый вопрос, нам написала Млада. Она пишет: «Я слышала, что в период с июля по сентябрь 2014 года очень хорошее время для рождения деток. Расскажите, пожалуйста, над чем этот период так благоволит? И какие планеты в особенно благоприятном положении, а какие нет в это время, я так понимаю?» С уважением, Влада пишет. Вот, Гопати, конечно, сначала, наверное, вот Влада здесь уже обозначила период с июля по сентябрь 2014 года. Наверняка есть более какие-то конкретные рамки.
Угу. Действительно, уже 12 лет как бы астрологи ждут этого опять времени. Это было в 2003 году. Сейчас это повторяется. Это связано с тем, что совершил оборот по зодиаку Юпитер, самая благоприятная планета. И он опять в 2014 году, летом, он войдет в знак Рака. Это его уча, это его экзальтация. И он формирует тогда Махапурушу-йогу, которая называется Хамса-йога. Хамса – это лебедь. И лебедь – это самая благородная птица. Она в Ведах очень часто упоминается. Самых благородных людей называют хамсами. А самых духовно развитых благородных людей называют парамахамсами. Это высший вообще уровень таких людей. Сейчас, наверное, так несколько человек на всю планету.
И этот период вот. Раз в 12 лет бывает.
Да, этот период указывает, что будут рождаться такие личности, они будут приходить. Вот. И начинается это 19 июня 2014 года. Я это написал специально, чтобы вот вы, если не запомните, то 19 июня Юпитер входит, он сейчас находится в Близнецах, и он войдет в знак Рака. И сформирует вот эту вот лебединую йогу. Это духовные, благочестивые, уважаемые люди. Обычно вот эта йога указывает. Кстати, некоторое время будет две йоги. До 13 июля в Тельце. Вот если вы посмотрите, это вот первая карта, да, то есть там видно, что Венера, она также стоит в Тельце. В Акшетре, она там формирует Малавия-йогу. И будет как бы две йоги до с 19 да, июня по 13 июля будет вот это вот две йоги хороших. И еще Сатурн у нас стоит в экзальтации. То есть очень хорошо все будет.
Это значит вот. Период с 19 июля по 13...
Июня.
Июня, да, по 13 июля это да. Самый благоприятный период.
Да, это благоприятный период для рождения вот таких детей – которые будут рождаться очень хорошие дети.
А дальше, Гопати, после 13-го
июня? Дальше, после 13-го. Вообще само 13-е, несмотря на 13-е, да, там считают плохой цифрой, тем не менее, несмотря на 13-е, именно 13-го еще Раху перейдет в знак Девы, который очень неплохо себя чувствует в Раху в Деве, и во многих очень школах считается, что это вообще чуть ли не его знак экзальтации, где Раху вообще себя проявляет наилучшим образом. И поэтому 13 число июля – это очень хороший день для рождения детишек. Не, так сказать, не пугайтесь его в следующем году. Вот. Потом, после 13-го, Венера уйдет дальше за Солнцем. Она войдет в Близнецов, где она уже Малави-йоги не будет. Вот. И не очень хорошее будет с 16 июля по 3 августа. Это вот будет не очень хороший период. Центр этого периода приходится на 24 июля, когда Юпитер будет сгорать. Он зайдет за Солнце. Вот. И Меркурий там же будет. В общем, будет сгорать две планеты, и, собственно, вот не будет этой вот хамса-йоги. Это с 16 июля по 3 августа.
Это, как всегда, говорите, в бочке с медом ложка дегтя.
Ну, вот такова жизнь. Материальный мир это таков. И дальше начинается, наверное, самый лучший период, который я отметил бы как самый лучший. Это 17 августа. Вообще, каждый год этот период очень хороший, потому что Солнце входит в свой знак Льва. И по 31 августа, вот в 2014 году, в следующем, это будет очень хорошее положение, потому что Солнце будет во Льве, в Свакшетре. И там и Малтрикона, и Меркурий, с Меркурием она там будет, Меркурий будет его обгонять под конец там, это будет давать, будет ходить ее йогу, это все, в общем, в итоге дает здоровых людей, да, то есть Солнце отвечает, оно не только за эго отвечает, оно отвечает за здоровье нашего тела. Это будет, мальчики будут достаточно сильные, ну и девочки тоже, это будут, из мальчиков это будут очень хорошие защитники. Вот. Ну, понятно, что все еще будет зависеть от, где находится восходящий знак. Вот. Но я об этом не говорю, я в целом говорю, да, я сейчас обобщаю. И еще Венера будет с Юпитером формировать Раджа-йогу, а Венера, она в Раке, она очень, особенно с Юпитером, она будет очень себя хорошо проявлять. Это будет давать красоту, мудрость, это будут рождаться. Это обычно рождаются прекрасные художники, хореографы, люди красивые, мудрые, творческие. Я бы отметил это как лучшие дни рождения. Так что, почему я сейчас об этом говорю? Потому что об этом надо думать за 9 месяцев. Да? Вот. Поэтому, кто понимает, что рождение детей – это не случайность, пусть они вот примут это к сведению. Что с 17 августа по 31 это лучшее за 12 лет время для рождения детишек.
Гопати, лучший период, чем с 19 июня по 13 июля?
Лучше.
Этот более благоприятный, да? Это несмотря на то, что там Юпитер, более духовные дети.
Нет, здесь тоже Юпитер. Тут тоже Юпитер, он еще и с Венерой, и тут еще и Солнце находится в своем знаке. Здесь и Сатурн у нас и так уже в экзальтации. Тут еще и Раху вошло в Деву. Это, ну, потрясающе на самом деле. То есть раз, два, три, четыре, пять планет прекрасно расположены. Поэтому там Олег Геннадьевич Тарсунов, он напоминает. Он уже года два назад начал напоминать, что скоро будет этот период. И Рами Блект об этом всех предупреждает.
Ну что ж, дорогие друзья, если кто планирует потомство, то вот еще раз повторим, что период с 17 августа по 31 августа 2014 года наиболее благоприятный, родятся замечательные божественные детки, да, Гопати? Вы их так назвали.
Ну да, это хорошее поколение будет.
Ну что ж, тогда мы перейдем к другому, к следующему вопросу. И нам пишет Инна. Спасибо за передачу номер 17, Гопати Прабу. Мне теперь стало понятно, почему в программе Грахас, да, Гопати, верно называю? Грахас, да?
Грахас есть такая, да, это ведическая, нормальная, то есть она в нашей школе это используется. Угу. Она считает практически так же, как Джаганатха Хора.
Угу. И вот Инна пишет, что ей стало понятно, почему в этой программе я выхожу в рыбах по солнцу вместо овна. А то меня терзали смутные сомнения по поводу правильности программы, улыбается Инна. У меня сейчас такое впечатление складывается, что Джьотиш — это огромный бездонный колодец знаний, который даже при многолетнем изучении трудно постичь. Примите мои поклоны, пишет Инна.
Я скажу, что Инна все правильно поняла, что Грахас все правильно показывает, и слава учителям, что они нам передали знания, как правильно читать и составлять эти программы. И вообще, я хотел бы здесь вот сказать, что Джойтиш, она хоть и материальная наука, да, считается, веданга, но она все-таки ведет в мир духовный, а духовный мир – это действительно бездонный колодец, да, то есть это сат-чит-ананда, вечность, полное знание и блаженство. И поэтому, Инна, вы так и почувствовали. Вот. Я всегда защищаю Джойтиш, и когда мне говорят, что это чисто материальные знания, я не согласен. Я говорю, что да, оно материальное, но оно ведет к духовному. К сат-чит-ананде.
Гопати, спасибо за ответ. Инна, спасибо вам большое за ваш вопрос, скорее комментарий или реализацию даже, да, Гопати. И я зачитаю следующий вопрос. Нам пишет Таня. Здравствуйте, уважаемый Гопати Дас. Скажите, пожалуйста, почему ведическая астрология отталкивается от реального положения планет в знаке, не принимая тропический зодиак, то есть видимое с Земли положение планеты, но принимает ретроградность? Ведь ретроградность – это тоже видимое с Земли положение. А реально планета движется только вперед. Почему в этом случае не принимается ее реальное положение? Вот, Гопати, такой вопрос. Это мы в прошлой передаче, я напомню, говорили о ретроградности. Может, да, быть, стоит напомнить, вот, что это значит, и затем ответить вот на вопрос Тани.
Ну да, ретроградность – это видимое с Земли. Как будто бы планета идет назад по отношению к созвездиям. И на самом деле этого не происходит, но вот поскольку наша система, то есть вообще любая астрология, она центром, ну, мы живем на Земле, и центром является Земля, поэтому все считается видимым с Земли. И здесь, наверное, все-таки Татьяна, она не совсем еще разобралась, вот я ей желаю разобраться в этом вопросе.
В принципе, вот давайте поможем, Гопати.
Да, мы поможем. В принципе, вот в 17-м эфире от 7 августа там Данвантари Прабуджа он объяснял, что такое сидерическая система, и это как раз и есть реальное, ну, положение планет, видимое с Земли. Вот. И именно поэтому знаки зодиака и созвездия ведической астрологии совпадают они. Вот. И там у меня еще есть конспектик к этой передаче, где я привел статью Рами Блехта, который это объясняет. Он излагает главные отличия ведической от западной. И он пишет, что Солнце каждый год возвращается в одну и ту же точку с небольшим сдвигом. Этот вот небольшой сдвиг Солнца на фоне звезд, это и есть прецессия, покачивание. Да? Это вот недавно только наши все ученые, как моя бабушка говорила, грибы моченые, они наконец-то поняли, что наша Земля покачивается, у нее есть прецессия. У оси Земли есть прецессия, она как юла, вот такое совершает движение. Вот. А ведические астрологи, древние мудрецы, они это называли Айнамша, давным-давно, и учитывали эту прецессию. Вот. Поэтому сейчас это смещение учитывается, оно за 2000 лет составило 24 градуса, но повлиять, вот это маленькое покачивание, повлиять на видимость Земли, ретроградность планет, это никак не может. То есть оно одинаково видно всем. Поэтому здесь все, вот оно так видно, поэтому принимается ретроградность. Вот такой ответ.
Татьяна, надеюсь, мы дали исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Если вдруг нет, то напишите нам еще раз, уточните, что непонятно, мы постараемся еще ответить на ваш вопрос.
Да, ну я советую прочесть вот эту статью Рами Блехта, я ее там в конспекте дал.
Хорошо, вот. Гопати. Татьяна, спасибо еще раз за ваш вопрос. И я зачитаю следующий. Игорь нам пишет. Уважаемый Гапати Дас, хочу вас поблагодарить за 12-ю лекцию. Вопрос о фатальности не ответил сразу, не было интернета, вот пишет Игорь. Ответ, возможно, у вас был вопрос, да, какой-то Гапати о фатальности тогда? Что-то уточнить?
Да, Игорь еще до этого писал, и я ему как бы объяснил, но вот он благодарит меня, а я хотел бы еще раз вернуться к этой теме.
Да, и вот Игорь пишет, что моя позиция такая, карму материального мира можно смягчить, но уйти от нее нельзя. И вот Игорь пишет, что это главный урок астрологии – принятие своей судьбы. Гапати, вот согласны ли вы с этим суждением?
Ну, у меня нет своей позиции, у меня есть позиция, да, это называется шастровидья. То есть я просто верю шастрам. Шастры, с одной стороны, говорят, что вот так вот простым образом обойти карму нельзя, но если мы занимаемся духовной практикой, если мы духовно развиваемся и становимся духовными, да, то есть уже в этом теле, то есть вот любое материальное тело или любой материальный инструмент, его можно одухотворить. И когда это происходит, то карма, она просто перестает действовать. И вот это один из главных уроков там Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, если внимательно это читать. Там в Бхагавадгите Кришна об этом говорит, Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами. Вот, Махараджа Парикшита объясняет. Это, я очень рад, уважаемый Игорь, что вы поняли эти уроки астрологии. Первый урок астрологии – это действительно принять, что посылку, которая нам пришла по почте, как карма, да, то есть как наша судьба, мы послали себе сами из прошлого. Это такой пример приводит Руслан Нарышевич, да, там, и он говорит, да, если вы туда дохлую кошку положили, то вы получите дохлую кошку. И это будет послание от вас. То есть вот вы куда-то поехали, и оттуда себе домой послали. А потом домой приезжаете, у вас посылка. Ой, как приятно. От кого? От себя. Вот. И вот карма – это и есть вот эта приятная или неприятная посылка. Все это зависело от нас в прошлом. Это действительно надо понимать. И вообще вот этот вот вопрос о фатализме, и это вот фаталистами их называют, да, и волюнтаризма. Волюнтаризм это называют волюнтаристы, которые считают, что эти споры, они не утихают никогда, им столько уже лет. И это вообще говорит о том, что наш мир материальный, он двойственный. И, то есть вот два вот этих противоположных точки зрения. И волюнтаристы, они считают, что все можно изменить своими вот этими руками, все можно этот мир разрушить, а потом все опять построить. Но обычно у них это не выходит. Так вот хорошо, как на словах. А потом всем законам кармы, надоевшим и судьбе, и законодателю этого закона кармы Господу Богу нос утереть можно. Так считают волюнтаристы, что можно обмануть и Бога, и в итоге всех. Но вот фаталисты, в свою очередь, считают, что ничего нельзя изменить. Они думают, что закон кармы ставит нас в эти строгие рамки, все, вообще здесь все уже расписано. И обе эти позиции, они указывают на недопонимание наших отношений с Богом. Что Бог и госпожа Майя, да, которые вот правят этим материальным миром, они такие же личности, как мы. Что, отвернувшись от Бога, как бы освободившись от Него, став свободными, да, некоторые говорят, брось Бога, там, типа Он тебя связывает. Мы становимся свободны от него, да, но мы отворачиваясь от него, становимся лицом к Майе, и мы попадаем в другие, просто в другие отношения. Теперь с нами Майя имеет дело. И законы здесь очень жесткие в этом материальном мире. Здесь как в тюрьме. Украл, выпил, в тюрьму, да, то есть закон работает. Энергия не может. Здесь даже физики нам объясняют. Энергия не может приходить ниоткуда и деваться непонятно куда. И действие всегда равно противодействию. Да? Все эти законы вот даже физики выявили. Это законы материального мира. И фаталисты, и волюнтаристы, они не могут понять, кто такой Бог. И от этого происходит вот эта вот крайность, вот эти вот двойственность. Они просто не знают, кто он, кого любит, что кушает, как танцует, как ходит, как стоит. Поэтому они думают, что это какой-то безликий истукан, какой-то безличный брахман, какой-то свет, какой-то вселенский разум, у которого нет ни желаний, ни характера, ни предпочтений, ни чувств, ничего. И такое вот происходит из желания чувствовать себя выше Бога, а не пытаться его познать, узнать.
Тем более, что познать его можно из священных писаний, да, Гопати, которые вот доступны к изучению, которые только возьми, открой и почитай.
Да, Чакшур Шастра это называется, это глазами Шастр, глазами великих людей, которые это все описывают очень давно. Вот, и ответ очень простой, там мудрецы, они описывают, что Бог — это верховная личность с чувствами, с любовью, со всем остальным, и круче, чем у нас во всем. У него, если любовь, то круче, чем у нас. Если у него там чувства, то он их умеет проявлять круче, чем мы. Он во всем круче, он сильнее, богаче. Вот, и все, что у нас есть, это от него. Мы созданы по образу и подобию, говорит Библия.
Лучший танцор, лучший воин, лучший певец, да, Гопати? Лучший астролог, что так актуально для нас сейчас.
Да, и поэтому мы после этого, как только мы это понимаем, мы пытаемся узнать, и наше высшее, мы понимаем нашу высшую задачу как разумных существ. Построить отношения на высшей основе с этим человеком, с этой личностью, с Богом. Полюбить его как личность, начать жить его желаниями для него. И вот это главная задача. И если внимательно там вот их, христиане это знают, кто читает, они знают, что Иисус Христос в Евангелии на вопрос о заповедях Божьих, какая из них главная, он отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Он, в общем-то, дает вот главную заповедь. А полюбив личность, мы предаемся этой личности, становимся ее слугой. В христианстве это называется рабом. Поскольку Бог не простая личность, а та, которая все создала, включая все законы, те же самые кармы, то в этом бескорыстном предании, это предание должно быть бескорыстное, конечно же, потому что иначе это будет кармаканда, да, то есть это будет корысть в этом будет присутствовать. То есть мы обретаем свободу. Поскольку нашим хозяином становится тот, кто все сделал, то вот если у вас будет хозяин, там, скажем, ну да, вот если я, вот, у меня хозяином будет там президент Путин, да, у меня будет гораздо больше свободы, чем сейчас. От всех законов. И от фатальности, и от всего остального. То есть, став рабом Бога, мы становимся свободными. И единственное, что вот это вот желание освобождения, да, оно присутствует у нас. Мы хотим освободиться, мы чувствуем, что мы не свободны. Вот, оно не очень правильное. Вот у вайшнавов нет таких целей освобождения. У них просто считается, что желание быть слугой, причем не самого Кришны, а слуги Кришны. Слуги Кришны, говорится. Вот. И у настоящих христиан тоже точно такая же цель. Быть рабом Бога, отца через служение Сыну Христу и всем святым. Я бы вот хотел закончить, да, мы уже заканчиваем.
Да, Гопати, уже время подходит к концу.
Одним, вот есть вайшнав современный, Бхакти Вигьян Госвами Махарадж. Я кусочек его стиха хотел бы прочесть. Это из его стиха «Джаганатха Пури». «Повторяю святое имя, дай мне силы помнить тебя. Мое сердце разъела гордыня, страсти душу мою теребят. Ничего не хочу я, Кришна, мне бы исполнить волю твою. Сам себе, для себя я лишний. Об одном лишь тебя молю. Мне не нужно ни слуг, ни денег, ни почета, ни сладких снов. В этом призрачном мире видений сделай так, чтобы любить я смог. Я прошу тебя, причитая, орошая слезой песок, жизнь растратил по пустякам я, сделай так, чтобы любить я смог. Все пройдет, промелькнет, растает, как уходит вода в песок. О Господь мой, мой свет, Чайтанья, сделай так, чтобы любить я смог».
Замечательное стихотворение, Гопати, насколько я знаю, вот этот духовный учитель, он вообще очень замечательно пишет стихи, да, у него очень много этих стихотворений, таких красивых.
Да, Бхакти Вигьян Госвами Махарадж, если наберете в интернете, у него там много стихов. Они такие пронзительные, что иногда заставляют плакать.
Гопати, спасибо огромное вам за сегодняшний эфир. И, может быть, если позволите, я на пару секунд вернусь вот к нашему вопросу о детях. Вот наши мамочки волнуются, наши будущие мамочки наверняка волнуются о детишках. Вот Юля пишет: к 17 августа уже должен родиться ребенок. Вот такой вопрос. И больше таких периодов не будет. Гопати, может быть, пару секунд ответите на этот вопрос.
17 августа по 31 августа будут рождаться самые такие хорошие
дети. Уже должен родиться ребенок в этот
Да, не заморачивайтесь, все равно карму не обманете. То есть, если положено, он родится. Если, то есть, надо просто знать об этом, надо это учитывать. То есть, вы должны понять, что если положено, вы просто должны учитывать, что, ну, то есть, подумать о том, чтобы ребеночек мог родиться в этом периоде. А там уже будет работать закон кармы.
И больше таких периодов не будет, да, Копати?
Нет, периоды будут хорошие еще в другие годы, но это считается вот одним из лучших периодов за 12 лет. Вот, с 2003 года. В 2003 году был хороший период, рождались хорошие дети. У меня вот дочка тоже родилась в 2003 году. Она, ну, все удивляются, все говорят, что очень и симпатичная, и такая...
Умница,
да. Юпитер. Юпитер дает Хамсе Йогу вот эту. Вот, и сильно не напрягайтесь по этому поводу. В Хамса-йогу Юпитер будет давать весь год. Весь год. То есть вот он 19 июня войдет, и он только в 2015 в июне выйдет из этого, из рака, да? То есть Хамса-йога, в принципе, Юпитер будет хороший весь год. Просто здесь другие планеты очень хорошо встают.
Ну что ж, дорогие друзья, мы желаем вам замечательных деток. И чтобы были замечательные детки, Копати, наверное, все-таки нужно начать с себя и быть замечательными родителями, правда?
Да, надо учиться любить и передавать это своим деткам.
Гопати, спасибо за эфир, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Еще раз напомню, что в следующую среду мы встречаемся не в 18.00, как раньше по Киеву, а в 14, вот как сегодня. И до новых встреч в следующих выпусках. Гопати, до свидания.
По Москве это 15.00, 15.00, как
сегодня.
15.00, да. Угу, примите мои поклоны.
Всем пока.
Ведическая астрология. Йога-радио.